Давайте это не будем далеко уходить от темы,
Угу.
с чего мы начали, с хорошей, с веселой темы. Каждое ли застолье, будь то день рождения, либо какой-то праздник, неминуемо приводит к теме алкоголизма? Или все-таки можно найти какую-то золотую
Не,
середину?
когда надо подумать, что звонок уже прозвенел.
Да.
Ну, вообще, надо сказать, конечно, не каждое далеко застолье, но в нашей культуре, вот та культура употребления алкоголя, которая в нашей стране принята, она, конечно, очень опасная и действительно, к сожалению, формирует у многих людей алкогольную зависимость. Дело в том, что вот если вы так представите, как вот встречают праздники многие российские семьи. Они, ну, как хлебосольные хозяева, они, значит, закупают там продукты всякие, закупают спиртные напитки, рассчитывают, сколько надо там купить спиртных напитков. Ну и вот, можете сами сказать, вот сколько так среднестатистическая российская семья планирует на одного мужчину, гостя, водки.
Полбутылки.
Ну, это вы еще занизили.
А у вас есть данные на это,
Ну, нет, ну
Александр
как, нет, данные-то у меня есть, поэтому приходится планировать. Жизненный опыт
есть. Там, когда свадьбу собирают, они все время действительно рассчитывают?
Да, нет, конечно, в основном рассчитывается бутылка водки на взрослого мужчину. Ну, я не хочу, не говорю, что во всех семьях, но во многих очень семьях это происходит. Плюс к этому еще вино, плюс к этому еще пиво. И в результате, давайте посчитаем, одна бутылка водки – это стакан спирта. А выпивается это за 2-3 часа активного сидения за столом. Значит, своего друга, который приходит к вам там на праздник, да, а вы собираетесь влить вот стакан спирта. Это во много раз превышает допустимые нормы. Если человек вообще способен за такой короткий срок вынести вот этот алкогольный удар, так называемый, то у него уже наверняка имеются признаки зависимости. У него уже наверняка потерян контроль над дозой. Вот. Ну, а здесь рядом дети, которые участвуют в этом празднестве. Они видят, как родители запасают вот все эти напитки. Они видят эту груду напитков, которая стоит на столе. Они привыкают к этому уже. Они считают, что это норма. Они слышат такие вот слова, что, пожалуйста, ты можешь пить, если ты умеешь пить. Вот если ты не умеешь пить, то тебе лучше не пить. При этом считается, что если человек выпил очень много, но ничего не натворил, не набедокурил, то он умеет пить. Это нормально.
Александр Ильич, а вот скажите мне, пожалуйста, ну, если человек выпивает в два, да, вы говорите, за 2 часа, допустим, а если он сидит 5 часов, он хорошо ест.
Нет, все равно много.
Я хотела спросить тоже про это. Вот недаром существует именно в западной культуре такое понятие, как long drink, да? Туда входят именно спиртные крепкие напитки. То, что у нас пьется вот просто одна за одной, да, у них это называется долгое питье, если я правильно перевожу. Это могут быть виски, могут быть, там, не знаю, что, джин, но и водка входит в это понятие на
Пожалуйста.
Западе, да? То
Но,
есть это...
да, конечно, вы правы, но я опять-таки говорю о той культуре, которая сформировалась у нас вот за многие годы нашего застолья. У нас ведь северный тип потребления алкоголя. Мы пьем крепкие напитки, и у нас вот в нашей стране еще принято пить... До еды мы обязательно сначала, ведь никто не разрешает поесть, даже неприлично, вот пока там не дадут отмашку, что теперь, вот, значит, пора, то никто не ест. Вот сначала надо, значит, сказать, причем тосты...
Деньги на ветер
Да,
практически.
да. То есть тосты стали короткие, ведь это не грузинское застолье, где длинные тосты, где разговоры, песни, там, танцы. У нас, почему я говорю алкогольный удар? Алкогольный удар считается в науке это резкое повышение концентрации этилового спирта в организме, в том числе в головном мозге. Вот. Так вот, представьте себе, значит, у нас идет друг за другом несколько тостов, еще всякие прибаутки между первой и второй промежуток небольшой.
Еще время, потраченное на закуску, безвозвратно потеряно для выпивки.
Да, 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 и пуля, чтобы не пролетела там. Вот. Ну, возьмем среднюю дозу обычно, 50 грамм рюмка водки, да. Вот за минуты 3-5 150 грамм водки ты уже в пустой желудок себе вливаешь. Соответственно, 150 грамм водки – это уже где-то 60 грамм этилового спирта. Это уже превосходит безопасную суточную дозу. Соответственно, идет резкое повышение концентрации в мозге. Вот это называется алкогольный удар. А дальше пошло-поехало. Если у человека уже сформировано потеря контроля над дозой, значит, он уже будет пить до логического конца, как говорится. Человечество пьет так давно, и...
Во-первых, это в России не говорят.
Но, тем не менее, ее очень часто. Ну, почему? Произносят же ее очень часто.
Ну, это же самый лучший транквилизатор в мире. Ничего человечество лучше не придумало. Ну, все обычаи в христианском мире связаны с употреблением алкоголя. Я иногда шучу, что вот ты родился, тебя обмыли, и ты умер, тебя обмыли. И все остальное время, вот все твои события жизненные, все, в общем-то, протекают вот с этим.
Я думаю, что это связано не только с этим, а с тем, что ни говори, из психотропных препаратов алкоголь – это уникальное вещество. Конечно. По своей структуре, аналогов ему нет, никакой другой психотроп с ним сравниться не может по целому ряду параметров. И, в общем, с этой точки зрения, помните, у нас доктор Малышев говорил, там, два дринка или там лонг дринк, то есть при определенной культуре потребления алкоголя можно смело утверждать, что он способствует здоровью. Более того, алкоголь – это нормальный химический агент, который регулирует наше настроение, эндогенный алкоголь. Когда у нас хорошее настроение, у нас больше алкоголя в крови, когда плохое настроение, у нас его меньше в крови. И именно поэтому такова уникальная роль истины в вине, я думаю, поэтому тоже. Только у нас так не говорится, у нас другая культура, она вот странная, но она такая сложилась.
Еще Амара Хайяма вспомнил.
Да, да, конечно.
Да. Целая философия, да.
Ну, да.
Вот хочу спросить, а вообще алкоголизм – это прогрессирующая болезнь, да?
Все-таки? Да, прогрессирующая.
То есть человек не может остановиться, вот он пьет всегда определенную какую-то норму себе, нет?
Нет, вы знаете, дело в том, что вариантов алкоголизма много. Есть разные клинические варианты алкоголизма. Есть фундаментальные как бы вот расстройства, которые присутствуют всегда. Но вот их соотношение может быть разным. И тогда мы говорим о такой-то форме вот алкоголизма или такой. Ведь это же огромная проблема. И поэтому трудно сказать, что вот есть какая-то одна форма.
Вот скажите, доктор, это действительно, ну, по вашим представлениям, по вашему ощущению, стало вот такая манера, про которую вы сейчас рассказали, действительно элемент национальной культуры, или это следствие определенных там социальных обстоятельств, которые могут быть преодолены?
Социальное положение имеет значение?
Вы знаете, ну, в принципе, да, национальная культура формируется же, в общем-то, столетиями. И я еще раз хочу сказать, у нас так называемый северный тип потребления алкоголя. Это значит, что мы, в отличие от южного типа, то есть там, где выращивают виноград, традиционное виноделие, мы пьем крепкие напитки, обычно в больших дозах, у нас холодно, мы греемся алкоголем, мы затрачиваем очень много энергии для того, чтобы просто сохранить постоянную температуру тела. Вот. И поэтому мы пьем вот так, как пьем.
А скандинавские страны?
То же самое, да. Они тоже так же пьют.
Алкоголь просто... – это энергетический концентрат, говорят, пьет как грузчик. Это не уже грузчики, а моральные люди. А потому что физическая нагрузка на их организм очень большая.
Вы знаете, дело в том, что ведь один грамм алкоголя превращается мгновенно с помощью простых двух реакций в 7 с лишним тысяч калорий сразу. Вот если человек выпивает бутылку водки за день, то он обеспечивает себя энергией простой, самой лучшей вообще, элементарной такой, знаете, топливо такое, бензином таким вот вообще. Вот он обеспечивает себя на весь, ну, больше половины всей энергии, затрачиваемой за день. Вот почему, например, когда люди пьют запоем, удивляешься, что они практически ничего не едят, а только пьют. И вместе с тем рубят дрова, пилят, там, крутят баранку и так далее.
Говорят, что пить обходится дешевле, чем есть.
А вот что такое запой?
Запой – это уже вторая стадия алкогольной болезни.
А первая, как это, чем первую пропустили?
Ну, вы не спросили, я поэтому...
Когда звенит звонок
все-таки. Да, тогда я вынужден сказать немножечко о том, что есть три стадии. Первая стадия – это начальное формирование алкогольной зависимости. Ею, с моей точки зрения, страдают колоссальнейшее количество людей. У нас, я думаю, что признаками первой стадии страдают, может быть, об этом не знают, но имеют ее, наверное, процентов 80-90 взрослых мужчин. Да. Но это что такое? Это, во-первых, привыкание к дозам алкоголя, повышение этих доз, повышение устойчивости. Это то, что называется рост толерантности к алкоголю. Если раньше хватало там совсем немного, там на весь вечер достаточно было 50-100 грамм, ну, если мы будем говорить вот о крепких напитках, в принципе, можно всегда переводить. Мы же пьем этиловый спирт, больше ничего, а напиток – это просто способ транспортировать спирт в свой организм. Так вот, если человек раньше выпивал 50-100 грамм, ему, в общем-то, хватало на весь вечер, то теперь ему уже этого мало, он пьет больше, там, 200 грамм и так далее. Это исчезновение постепенно защитных рефлексов, например, рвотных рефлексов. У некоторых людей он очень быстро исчезает, у некоторых долго держится, но в конце концов все равно исчезает. Это защитные рефлексы. Человеку кажется, что он стал крепче, что он вот теперь переносит, его не выворачивают наизнанку, когда он много выпьет. А это на самом деле очень плохо, потому что ты приучаешь свой организм вот к этому яду, грубо говоря.
И когда же он перепал за этот запой?
Ну, подожди, дайте мы про первую стадию.
А ты думаешь, что это уже...
Вы боитесь, да? Боитесь обнаружить у себя, да?
Нет, ужас просто, каким образом это происходит. Прям
вот я же сам ждал, что больше он, ну, это же запой. Да, я подачу первую
стадию. Потом, значит, у него теряется...
А что, сегодня тоже у кого день рождения?
Нет. Это похмельный синдром. Да, мы тоже поговорим.
Первая стадия, наверное, абстинентный синдром все-таки номер один.
Нет, 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 нет. Вот еще в первой стадии абстинентного синдрома нет как раз. Вот это принципиальное отличие. В первой стадии теряется контроль над дозой. То есть человек постепенно, незаметно для себя, выпивает больше, чем собирался. Вот он не собирался так много выпить, вдруг оказалось, что он выпил. У него меняется опьянение. Он раньше был такой веселый, симпатичный, там, общительный, а тут вдруг появляется раздражительность,
агрессивность,
занудство. Вот они как
А бывает, наоборот, очень такой милый и симпатичный.
Бывает, если... Бывает. Ну, мы
это
говорим,
уже третья
мы говорим, усредненно. Конечно, бывает.
Зависит от особенностей психики.
Да, конечно. Вот. У него пропадает контроль не только над дозой, но и над ситуацией. Вот он, например, знает, что ему завтра надо дела делать, ему сегодня не стоит много пить, но... Ну, ладно, еще немножко выпью там и так далее. И вот перепивает. Или никогда в жизни за руль нетрезвым не садился. А тут, значит, вдруг садится за руль нетрезвым. Вот это первая стадия все. И потом, в конце концов, это уже приобретается некий образ жизни такой.
Ежедневно.
Ну, не обязательно ежедневно, но это не...
Некий... Как только ситуация возникает, потом, пока ситуации нет, он вроде как...
Да, совершенно верно. Я называю это вот периодом становления алкогольной доминанты. Вот когда приобретается некая такая вот совокупность, рефлексов, что называется, которые объединяются вот в эту алкогольную доминанту. И тогда тебе уже, в общем-то, трудно удержаться, и ты любую вот ситуацию обязательно подстраиваешь под выпивку. А вот потом наступает самый страшный момент, когда утром, проснувшись после того, что ты много выпил накануне, Ты не испытываешь отвращения к алкоголю, как было раньше, а вдруг тебе надо выпить, то есть опохмелиться, для того, чтобы почувствовать себя лучше.
Это та самая же пограничная зона,
это крайне опасный момент. А у нас вот в нашей культуре, то есть он насаждается. Еще даже вот я видел, как один известный ведущий там в игривой форме, когда его спросили, так вот его там... ну, товарищи там по программе, да, а что вы делаете, если вы перепьете? Как что? Похмеляюсь. То есть это значит, человек уже въезжает во вторую стадию. То есть его организм уже переключает свой обмен веществ на это замечательное топливо, потому что пища – сырые дрова, которые должны долго тлеть, и из них там получишь сгулькин нос там, этой самой энергии. А здесь, ради бога, вот впрыск идет такой, да, и все. И вот постепенно энергетический обмен переходит на этиловый спирт. А дальше прибавляется еще один день, потом еще один день. Он пьет так, как работает карбюратор. Вот кто знает устройство машины, те знают, что вот там есть такая поплавковая камера, которая, значит, вот сколько сгорело бензина, столько подлилось. Вот он так и пьет. Есть формула расчета скорости сгорания спирта у каждого человека. И это точно совпадает вот с тем, что как он пьет. Ну, обычно, если другое дело, что он не может выпить, вот есть такое отставленное похмеление вечернее, когда оно бывает у водителей, оно бывает у людей, которые никак не могут в силу там обстоятельств выпить с утра, они терпят весь день и потом опохмеляются уже вечером.
Но желание, если оно присутствует.
Ой, ужасное, ужасное. Да? И вот это выражение «трубы горят», это, собственно говоря, оно и есть.
Ажинович, ну скажите, пожалуйста, а вот нет, есть люди, которые могут пить достаточно много и не пьянеть, да, а есть люди, которые пьют немножечко и сразу пьют. Это расщепление алкоголя, это какая-то там есть, да?
Совершенно верно, да. Алкоголь расщепляется с помощью так называемой алкоголь-преобразующей системы. Я называю это заводиком по переработке спирта. Вот доктор совершенно правильно сказал, что у нас в организме в норме имеется этиловый спирт. Он является одним из регуляторов обмена веществ. Так вот, у нас его, правда, очень немного совсем, но он есть. Он родной продукт. А поэтому у нас есть заводик, который его вырабатывает, а есть заводик, который его перерабатывает.
Представляешь, я теперь понимаю, что некоторые ходят все время на веселе, поскольку имеют внутри себя.
Да, не в этом. Некоторые ходят все время не на веселе, и они потенциальные, к сожалению. Вот в чем проблема. Кто на веселе, тем легче.
Вот. И вот этот заводик по переработке спирта, он на 90% сидит в печени. Вот бедная печень, она, собственно говоря, почему страдает, потому что через нее все это прокачивается-то. Так вот, проектная мощность такого заводика природы, да, она для взрослого человека, для мужчины где-то в районе 30-40 грамм абсолютного алкоголя, то есть чистого спирта, да, в день, в сутки. У женщины немножко поменьше. Но в разных странах по-разному определяется вот эта доза. Там у американцев двойная доза виски – это 24 грамма примерно алкоголя. Вот у них считается это максимально безопасная доза алкоголя. Но у французов побольше, потому что там культура немножко другая, потребление алкоголя. Но в целом, в общем, можно считать, что это примерно в среднем где-то 40 грамм. Вот когда человек пьет вот, вот эти 40 грамм спирта, ну, грубо говоря, там 100 грамм водки в день, то заводик этот справляется очень хорошо и, в общем, не напрягается. А вот когда он начинает пить гораздо больше, то тогда этот заводик надо перестроить. И вот он его перестраивает, перестраивает. А заводик этот представляет из себя два фермента в основном. Это фермент, который расщепляет сначала алкоголь до образования уксусного альдегида, это страшное ядовитое вещество, и вонючее, вот запах перегара, это запах вот этого уксусного альдегида. Вот. Он очень ядовитый, все вот проблемы человека, которые он перепил, это вот от него, это не самого алкоголя, а вот от его продукта его распада. Вот. И надо его немедленно нейтрализовать, перевести его в нейтральную уксусную кислоту. Так вот, для этого существует второй фермент, который переводит вот этот уксусный альдегид в уксусную кислоту. Вот так эта заводка и работает. Ну, там есть еще всякие штуки, но главным образом вот это. И вот человек начинает разгонять вот эти ферменты, так это называется у биохимиков, идет разгонка ферментов, и может разогнать их до совершенно нечеловеческих величин. Так вот, у одного эта разгонка идет очень быстро, а у другого идет очень медленно. И вот тот человек, у которого медленно это все идет, вот он долго очень не может перейти через какой-то рубеж дозовый. А вот, к сожалению, у большого количества наших жителей россиян. У европеоидов, если только вот считать, у европеоидов именно, не монголоидов, а европеоидов, у них генетически вот эти ферменты очень, генетически очень активны. И поэтому очень часто мы встречаем людей, которые выпивают много и не ощущают, в общем, такого тяжелого опьянения, и на следующий день еще чувствуют себя прилично. Вот это, кстати сказать, очень опасная группа, потому что они-то как раз вот и въезжают в алкоголизм, просто они очень долго этого не понимают. Они уже давным-давно туда уехали, а никак не понимают, потому что, а что, собственно говоря, он там выпил бутылку вообще, ничего.
Мне же, мол, неплохо. Mm-hmm.
Да. Мне, мол, же неплохо, я там не валяюсь, я там, да, и завтра
на работу хожу,
на работу хожу и так далее. Вот это сейчас очень много детей у нас вот рождается с такой активностью вот этих ферментов, и они потенциальные, в общем-то, уже больные, если их не предупредить. Но, конечно, никакими тестами это нельзя
определить. Обнаружить невозможно.
Вообще-то можно обнаружить, но я категорически возражаю против таких вещей, потому что такой человек может никогда в жизни вообще и не пить много. Зачем ему вообще такой маркер вообще такой прилепливать, правда?
Что вот и он начнет об этом думать.
Ну, думать, да? И потом...
А с другой стороны, если считается, что все-таки у человека есть предрасположенность, тогда близкие его постараются сделать так, чтобы с ним это не случилось.
Предрасположенность каждый знает, зная историю своей семьи, и никаких маркеров тут
абсолютно
не надо.
Правильно.
Если у вас в семье когда-то кто-то был пьющий, у вас есть предрасположенность, делайте
все, что можете.
Значит, без всех анализов это ясно.
Вот я поэтому говорю, может быть, этого человека нужно как-то ограждать.
Вы
все-таки
абсолютно правы. Вот если в семье дедушка, там, отец, мать...
хоть прапра.
Ну, в общем, да. Если в семье есть угроза передачи вот этого гена, то мальчику и девочке, которые достигают того возраста, когда уже они могут встречаться со спиртным, нужно спокойно объяснить, что теоретически у него имеется предрасположенность, и поэтому ему надо с алкоголем всю жизнь быть на «вы», а потом передать это своим детям. Что это означает? Это означает, что никогда не надо пить каждый день, что никогда не надо пить для того, чтобы использовать алкоголь как психотропное вещество. То есть успокаиваться, снимать стресс там, или веселиться, не прибегать к нему вот с этой целью. Лучше избегать крепких напитков. А если все-таки они употребляются, то очень осторожно, вот не больше той дозы, которую я назвал. Избегать таких вот популярных напитков, как вот пиво, вот эти обычаи, вот, когда, которые сопровождают такие, вот этот алкопопс, который сейчас жуть что творит, потому что у нас продается больше 400 наименований вообще этих вот, на самом деле все из одной бочки, конечно, но
речь идет о коктейлях, которые на вкус и на запах привлекательны для подростков. Потому что они пахнут, в общем-то, соком, но алкоголя там достаточно.
Вот джин там, да. все
это,
столько.
Да. Но на самом деле все это химия сплошная. Да. Но они же привлекают интерес у подростков, у детей. И очень многие на этом спиваются.
А третий, мы же не сказали, запой второй.
Мы еще в второй не были.
Как, да. Запой мы еще
почему
не,
мы еще не
проходили.
Мы еще и второй.
Значит, смотрите,
да.
Давайте мы сделаем так. Между первой и второй. Давайте мы сейчас сделаем несколько телефонных звонков, а то мы не успеем. Я вижу, что людей, конечно, волнуют какие-то конкретные вещи, поэтому, Александр Юрьевич, берите, пожалуйста, наушники. Я телефон скажу, 789-94-63. Но мы настроены на то, что мы не успеем сегодня обо всем поговорить, настроены на следующую встречу, конечно же.
Национальная тема.
Да. Давайте, итак, телефон еще раз повторю, 789-94-63, ваши вопросы нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Лена. Да, Лена. Я, правда, не сначала вас слушаю.
Давайте.
Просто хотелось бы узнать, вот может ли пиво служить причиной алкоголя?
Актуализм.
Спасибо, Лен, за вопрос. Пожалуйста, Александр Ильич.
Хороший, очень актуальный вопрос. Вы знаете, Лена, не то, что может, а оно уже давно является одним из существенных, так сказать, поставщиков алкоголизма. Я могу вам сказать, что вот за последние там года 2-3, ну, я так систематически не провожу там статистических исследований, но, в принципе, это из всех обращающихся за помощью больных алкоголизмом 20% это пивные алкоголики. У нас из-за потребления пива за последние годы в несколько раз подскочил подростковый алкоголизм.
Более того, пиво в некоторой степени даже более опасно, чем чистый алкоголь, поскольку растение хмель, из которого делается пиво, содержит ряд морфиноподобных алкалоидов. И в этом смысле быстрее вызывает психологическую зависимость.
Да, понятно, эту тему да, мы часто обсуждаем, особенно с нашим товарищем из Министерства здравоохранения, с главным государственным санитарным врачом Геннадием Григорьевичем Онищенко, да. Который совершенно тщетно борется со
он
всей
этой... Он в вашей
этой...
программе первый да, человек, который, да. который поднял вообще да, вот эту проблему.
Да, это, конечно, жуткая проблема.
А потом, кстати, имел много неприятностей.
Да, это я все знаю, потому что там понятно, что там компании пивные заводы и рекламщики, но меня при этом еще поражает и возмущает совершенно поведение. В случае, там, не знаю, московских властей, что пивные фестивали, которые они регулярно устраивают, это как раз продолжение той же самой популяризации да, напитка, как образа жизни. Вот в чем главная опасность.
Вот вы очень правильно да? сказали, как образа жизни.
Да.
Вот
в чем нацелены, но подростков, да, заметьте, да, фестиваль-то эти не взрослые, они все нацелены на определенную аудиторию.
Дело в том, что я вот в прошлой передаче мы этот вопрос затрагивали так вскользь. Дело в том, что вот чем опасен подростковый именно алкоголизм? Во-первых, потому что в это время идет закладка фундамента личности человека. Личность формируется там к 30 годам ближе, но фундамент закладывается как раз вот в основном в этом возрасте. А он ломается, он уже рыхлый становится, если там появляется алкогольная зависимость. Потом от пивной зависимости, от алкогольной зависимости один шаг до наркотической зависимости, mm-hmm. потому что это уже другая совершенно субкультура. И потом дело в том, что вот подростковый алкоголизм, он является как бы базой для развития в дальнейшем уже алкоголизма. Вот человек выходит на какой-то уровень потребления алкоголя, потом он может даже прекратить этот, там, мальчик там поступает куда-то в институт, им все, или в армию уходит, а потом, когда он уже, ему уже за 20 немножко, он уже получает такой свободный доступ к алкоголю, как он хочет, и в результате он может быстро очень въехать в алкоголизм, mm-hmm. потому что у него уже есть фундамент.
Давайте еще звонок послушаем, пожалуйста, 789-94-63. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Светлана.
Светлана, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я слышала такое утверждение, что вот если человек любит очень сладкое, в частности шоколад, то это тоже признак того, что как бы у него есть предпосылки того, что он может стать алкоголиком или что-то в этом роде.
Светлана, я вам хочу сказать. Светлана, я вам хочу сказать, что я безумно люблю шоколад, но я абсолютно равнодушна. Нет, но я абсолютно равнодушна к алкоголю. Надо сказать, я могу только пить сухое или красное, или белое вино. Абсолютно равнодушна.
Это действительно так?
Нет, конечно, нет, ради бога. Здесь есть другой момент, не связанный с печенью. Вот мы забыли сказать, касательно того, кто пьянеет быстро или нет. Дело в том, что алкоголь, преобразующие ферменты, могут содержаться в слизистой оболочке желудка. Причем генетически так организовано, что у мужчины как правило, содержится, а у женщин в большинстве, как правило, нет. Именно поэтому часть алкоголя может разлагаться прямо в полости, не всасываясь в кровь. От этого, как правило, женщины пьянеют быстрее, а мужчины медленнее.
Всасывается. Нет, пока нет. Ну, давай.
Мы сказали про шоколад, мы ответили.
Да, да. Давайте еще звонок. Мне жалко люди, потому что звонят, посмотри, вот Сережа не даст соврать.
Я хочу сказать вдогонку к этому вопросу, да. Что вот, например, люди, которые бросают пить, они первое время наваливаются на сладкое и пугаются.
А я видел людей, которые вот только то, что называется, в завязке, они совершенно помешаны на кофе.
Бывает,
ну,
так.
Это да.
Просто
ну, это,
без
это
конца
да.
пьют.
Ну, кофеин многие наркоманы спасаются от лома, да. кофеин способствует.
А вот на сладкое, когда бросают люди много пьющие, они переходят на сладкое, ну, не все, конечно, но некоторые, и пугаются, что вот они толстеют. Там растолстеют. На самом деле не толстеют, как ни странно.
Да,
вот
но на самом деле это может и произойти, когда человек бросает пить или курить, пить. Понятно, что если он будет кушать стрихнину, потом бросит, то оживший организм, естественно, лучший обмен веществ. Некоторые изменения произойдут.
Вот на сладкое я объясню, почему. Дело в том, что вот когда организм лишается вот этого идеального топлива, то конкурентом для алкоголя является только одно вещество – это глюкоза. Вот. И соответственно, тогда, значит, вот так вот, то есть энергетический обмен как бы...
Ну, вот, говорите, наконец, говорите. Это мое. Да, вот я вам хочу сказать,
подготовил что... глюкозе?
Да, вот послушайте.
Исследования... Это песни, которые поют.
Да. Исследования итальянских ученых показали, что регулярный прием витамина С смягчает действие алкоголя и исключает тяжелое похмелье. Более того, с помощью этого витамина алкоголь гораздо быстрее...
Действительно способствует там выведению алкоголя. Но дело в том, что обратите внимание, что он итальянский доктор.
Мне так хочется верить в то, что поможет.
Он итальянский доктор, там другие дозы.
Берите наушники, Александр Юрьевич. Пожалуйста, следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день,
как вас зовут?
Меня зовут Марина.
Да, пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. Когда у ребенка, вот 16 лет девочки, я объяснила, что у нас, в общем-то, в семье с двух сторон, начиная там от прабабушки, скажем, да, и с другой стороны, вот, тоже предрасположенность к алкоголизму. Потому что, когда она пришла, скажем так, на веселе однажды, я ей сказала, что Света, говорю, у нас очень такая дурная в этом смысле наследственность, поскольку она видит пьяным только папу, племянница моя, она говорит, у нас только мужчины. Вот. Но у нее, я хотела спросить вот о чем, у нее такой повышенный интерес ко всяким вот этим слабым напиткам, знаете, вот сейчас эти коктейли, вот эти газированные, я вообще считаю, что это диверсия для подростков, потому что они как бы считают, ну, это слабый напиток,
вы все правильно считаете.
То есть вы думаете, что она, вернее, считает, что только мужчины будут пить, да?
Да.
В этом вопрос.
Вопрос в том, вот как эти слабые напитки, насколько они действительно для подростков, насколько это вообще опасно, с этого начинается, мне кажется.
Ну, вы знаете, я только что
спасибо,
как раз об этом
мы про это говорили, да.
Но
я хочу просто, может быть, знаете, что дополнить? Как действует действительно женщина? Вот говорят о том, что женский алкоголизм не вылечивается. Может быть, это просто такая житейская
глупость. Там, где мужчины еще задержатся, женщина уже давно сопьется. Вот, это связано с целым рядом особенностей женского организма.
Вот как раз вот давайте немножечко про это.
Подождите, надо человеку ответить про слабое.
Да, вот про это.
Значит, я еще раз хочу просто сказать, что все это называется алкогольные напитки. Вот они, почему на них реклама, возможно, почему там на пиво, потому что они называются, вот так сказать, лукаво, называются пенные напитки. Как бы вот слово алкоголь как бы исчезает куда-то. На самом деле это слабоалкогольные напитки. Ну это
так алкогольные... Слабо там по 8, по 9, по 13 градусов.
Да, это как крепкое пиво или как вино. Вот. Так что, конечно, это абсолютно верно. Вы говорите, что это алкогольный напиток, это очень опасно для детей и подростков. Теперь по поводу женского алкоголизма, я вам скажу так. По большому счету, разницы между женским и мужским алкоголизмом нет. Но у женского алкоголизма есть свои особенности. Во-первых, женщины – люди эмоциональные. Они быстрее привыкают вот к этим положительным как бы, реакциям алкоголя. Они привыкают вот к этому седативному эффекту, успокаивающему эффекту, веселящему эффекту алкоголя. Когда они привыкают, они начинают пить часто. Как только они начинают пить часто, у них появляются проблемы в семье. Чем больше проблемы в семье, тем больше они пьют. Потом они боятся как бы обнаружить это. Они долго скрывают это. Они как бы в подполье находятся. И там постепенно вот этот алкоголизм начинает развиваться. Ну, и потом, конечно... все это уже трудно лечить. Но на самом деле, женщин на самом деле много. Вот сейчас при советской власти женщины пили тоже, конечно, но вот не обнаруживали себя, потому что надо было прийти в диспансер, просидеть в очереди среди пьющих мужчин, встать на учет и так далее. И поэтому многие женщины как-то, вот я говорю так...
Сейчас говорят, большой процент вот пьющих женщин, большой. Как ни странно, в благополучных кругах, да. То есть жены вот, да. Новых, так называемых, новых русских, ну, из богатых семей.
Вот это,
да?
Я как психолог это очень прокомментировать. Странно. Дело в том, что существует, да? Совершенно определенный психологический тип людей, в общем, даже несколько, для которых свойственно пытаться защититься от внешней агрессии, от переживаний жизни. То есть начать манипулировать окружающими при помощи... Вот я напился. Проблема в том, что они не подозревают о том, что это все равно их физиологическую и психологическую зависимость так или иначе приведет. Эта манипуляция, которая раз-два совершена, к алкоголизму приведет в любом случае все равно. И последствия будут такие же, как у тех, для кого стартовой площадкой стала их физиологическая зависимость или какие-то там физиологические обстоятельства. Есть такой тип людей, для которых такая манипуляция характерна. Ну, на самом деле, это очень неблагополучная ситуация, но эти люди манипулируют, не знаю, там, своим болезненным состоянием, это чем-то
а
еще.
А благополучные
вот,
женщины?
А вот какая
это
разница?
Причины.
Вы знаете, если можно, я скажу. Да. Вот дело в том, что проблема жен бизнесменов, это уже появилось сразу, как только появились бизнесмены. И действительно, там все это есть. Вот то, что вы сказали, алкоголизм у благополучных женщин и у бизнес-вумен, кстати, тоже. Есть на эту тему вообще много еще можно чего говорить, потому что есть так называемый, вот сейчас особенно проявился, это вечерний алкоголизм, я его так называю. Это вот,
очень красиво звучит.
Да, вечерний, потому что это вот активно работающие люди приходят домой, и вечером перед сном выпивают, и постепенно доза растет. И вот этот. Потом у жен, которые иногда им нечего делать, они вот так вот постепенно в течение дня много начинают выпивать. Потом богатые тоже плачут, как говорится.
Тоже там, хотел сказать.
Да-да-да. И там тоже вот, бывают очень серьезные проблемы у них. Вот это. Потом алкоголь и депрессия, ведь мы, вот об этом можно тоже долго говорить, потому что очень большой процент пьющих людей страдает теми или иными психическими расстройствами. Почему нужно, чтобы занимался очень опытный врач? Потому что мы должны вскрыть тот фон, на котором развивается эта алкогольная зависимость. И вот, в частности, депрессия является такой навоженной почвой для развития алкоголизма. Сейчас вот я смотрю, очень большой процент людей страдает так называемой экзистенциальной депрессией, то есть депрессией существования. Это вот переломные такие периоды в государстве часто появляются, когда рушатся карьеры, рушатся там какие-то начальные планы жизненные, когда меняется, вот происходит так называемая смена ролевых функций, когда в семье, например, муж, который, ну, мужчина, который был охотником, был добытчиком, был главой, был солидным, вдруг превращается в ничто. А женщина, наоборот, там вот вдруг как-то попадает в струю и начинает активно работать, много зарабатывает. И вот этот мужчина как-то вот погружается в такое депрессивное состояние и начинает пить, потому что алкоголь дает вот этот виртуальный мир. Вот иллюзия благополучия создается. И человек уходит туда, и там ему хорошо и спокойно. А как только он выйдет оттуда, тут еще хуже, и он опять туда уходит. Возникает такой порочный круг. То есть вот эти вот душевные конфликты, они очень часто являются поводом для того, чтобы привыкнуть к спиртному.
Давайте еще два звонка, а потом продолжим. 789-94-63, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, да. Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Галина.
Да, Галина.
У меня такой вопрос. Вот у меня девочка через неделю 17 лет исполняется. И она напрочь не хочет вообще пробовать даже спиртные напитки. А мне это как-то вот немножко... Вдруг ситуация какая-то представится, что нужно будет чуть выпить, а она не умеет.
Ах, вот как вы решили.
Да.
Это интересный вопрос.
Ничего, она... Да? Ну, то есть она отрицательная. Я пить не буду. Она занята только учебой.
Ну, молодец.
Галина, вам очень повезло.
Повезло. Так что мне делать? Она сейчас готовит к поступлению на факультет журналистики в МГУ. Но я знаю, что непьющих журналистов нет.
Там ее встретят, да.
Есть, есть. Есть, есть непьющих.
Галина, ну вы же слышали о том, что я сказал. Но не обязательно же ведь вот, скажем так, буквально воспринимать то, что я говорю, по отношению только к тем подросткам, к тем детям, у которых имеется наследственная там отягощенность. Но примите мои советы просто для обычного, нормального вашего ребенка. Она сейчас не пьет, и дай-то Бог, чтобы она не пила очень долго. Просто расскажите ей, что она, конечно, безусловно, в своей жизни встретится с алкоголем. Этого трудно избежать. Просто чтобы она знала, что, чтобы она не пользовалась алкоголем как психотропным препаратом, чтобы она пила очень мало, чтобы для женщины, например, максимальная доза в день, это был бы стакан вина, максимальная доза, тогда ей ничего угрожать не будет. Естественно, чтобы не залпом выпивать это вино, а чтобы это был про вот такой вот...
В течение вечера.
В течение вечера, mm-hmm. там, да. Чтобы она привыкала, вот научилась разбираться в винах, чего у нас никто не научил так, и мы в результате, вот наше поколение выросло, в общем-то, не разбираясь в винах. Совершенно. Вот пусть она начнет разбираться. А если она начнет разбираться, она будет относиться к алкоголю как к продукту, как к пищевому продукту, как к хорошему добавке к вкусной еде. И тогда никогда у нее не будет никаких проблем.
Не знаю, позволю себе высказать другое мнение на этот счет. Абсолютно уверен в том, что крайности намного ближе друг к другу, чем середина. И поэтому любая крайность очень легко переходит в другую. Если человек категорически... А это... Поймите правильно, алкоголь и культура с ним связаны – это культура. Бескультурье тоже есть, но есть и культура. Это некая часть реальности. Когда человек категорически отказывает себе соприкасаться с некой частью реальности, у него есть страх перед чем-то. Не перед алкоголем в данном случае, дело не в алкоголь. Я не знаю, заочно не могу ставить диагноз, но мне кажется, что есть какое-то внутреннее напряжение и повод для обращения к психологу.
Да ладно. Абсолютно не согласна, потому что я скажу, что у нас, например, в моем доме отец вообще очень мало пил. И когда ему говорили, ну что ты это собиралась в компании, что ты не... Он мог с одним бокалом просидеть целый
сколько
вечер.
Сколько было лет отцу?
Ты знаешь, вот всю свою жизнь, сколько я помню это было всегда. Мама пила очень мало, и дед, и бабушка со всех сторон пили очень
одно
мало.
Дело, пила
и я тебе хочу сказать,
дело,
у меня интереса не было абсолютно, вот такого какого-то. Ну, какой-то праздник и еще что-то такое. Просто не надо на этом зацикливаться, мне кажется.
Я не говорю про конкретного человека,
не пугай человека,
позиция.
Ты сразу к врачу отправил. Ну, к нормальному. Человек.
Что значит? Еще раз повторяю, что я не могу ставить диагноз.
Надо идти к психиатру, да?
Зачем ты это сказал? Это сказал не я. Я сказал, что есть некое напряжение в отношениях. Может быть, не говорится что-то, а может быть, что-то говорится. Но что-то тут не так, с моей точки зрения. Как психолога, не врача.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Да, пожалуйста.
Я хотела бы узнать у ваших гостей, да, употребляют ли они сами алкоголь, угу, как они к нему относятся в своей частной жизни. Угу. И если можно, то второй вопрос. А используют ли они какие-либо методики социальной адаптации к пациенту?
Угу. Спасибо за вопрос. У нас один гость, а второй прикинувшийся гостем – это Макс, да? Доктор Макс.
Такая у меня позиция, что я как вроде гость.
Лена, мне уже довольно много лет. Вот, я вырос не на Луне, а вырос в нашей родной стране. И поэтому, естественно, выпивал и выпиваю. Но так вот судьбе было угодно, чтобы я уцелел. А некоторые мои друзья не уцелели, и их уже на этом свете нет.
Кстати, врачей очень много.
Среди врачей и среди наркологов, кстати сказать, тоже очень много, да, людей, которые выпивают. Ну, такие же люди, возьмите хирурга, например, у них это профессиональная вредность. Попробуйте-ка простоять несколько часов за столом в операционном, совершенно прийти в изнеможенное состояние, а еще дежурство – и так далее. И, конечно, под рукой там есть и спирт. Есть и спирт. Но сейчас вот уже, знаете, ведь врачи благодарят мужчин, приносят хорошие напитки и для того, чтобы снять вот это ужасное перенапряжение, хирург выпивает, а потом привыкает к этому и становится больным. Ну и не только хирурги, конечно. Хотя есть и совершенно трезвые, нормальные.
Александр Ильич, а что вы пили? Хорошо пили крепко?
Вы знаете, иногда, когда я вот смотрю фильм с легким паром...
Сегодня, кстати, будет.
Да, да.
Правда?
Да.
Вот когда каждый раз, когда я его смотрю, я думаю, господи, это же моя компания. Даже в той же бане. Только, правда, мы не отправляли в другой город никого. Так уж прям нахально не лили, так сказать, водку в это самое, в пиво. Но, в общем, вот это вот, да, только они там раз в год, а мы чаще.
Ну, подождите, я хотела вернуться к вопросу вот нашей слушательницы, а то, что касается социальной адаптации.
Социальная адаптация, вы знаете, это очень трудный вопрос. Конечно, врачи не могут заниматься социальной адаптацией. У нас это вообще вот эта проблема, то есть это проблема, по-другому можно назвать, это называется процесс реабилитации человека, потому что естественно, что больной алкоголизмом человек страдает социально очень, выпадает, в общем-то, особенно сейчас. На эту тему вот можно очень интересно поговорить, что ведь сейчас обращаются к нам люди молодые, которые бы в советские времена вообще никогда не приходили. А сейчас вот наметилась такая тенденция, очень такая благоприятная. Молодые люди с первой стадии, вот мы так застряли на второй.
Но вот с первой, у нас будет еще программа.
Да,
еще.
Вот с первой стадии они приходят, потому что они очень активно работают.
Им это мешает.
Мешает очень, да. Вот. Но вот когда человек бросает, понимаете, дело в том, что ведь алкоголь, он же при всех своих отрицательных сторонах, он же адаптоген, он патологический, но адаптоген. Он как бы приучает человека, вот создает ему некий образ жизни. И вот когда систематически пьющий человек бросает пить, он как рыба, которую вытащили из воды. И вот он, он начинает как-то адаптироваться и не может очень долго адаптироваться. И вот в этом-то и проблема терапии. Наверное, мы подробно не сможем уже сегодня поговорить об этом, потому что это отдельная большая тема, как лечить. Потому что, в общем-то, вот все немного об этом знают, рекламы со всех сторон идут. А вот что такое вообще все это, вот это можно обсуждать. Так вот, проблема терапии как раз при грамотной терапии, вот эта социальная адаптация, ну, как-то, по крайней мере, обсуждается с ним, и ему помогает доктор вот, адаптироваться. Ну, насколько это возможно в наших условиях, потому что сейчас же пьющий человек никому не нужен. Его просто выгоняют.
А я хочу вот на будущее, у нас, я думаю, что мы сделаем обязательно такую проблему, как лечить алкоголизм. Вы знаете, я знала одного человека, который в юности пил просто, ну, вот что называется, по-черному. И все говорили, что он замечательный парень, легкий, простой, все. И он все-таки хотел лечиться. Он вылечился, занял очень достаточно высокий пост в жизни. Но у него абсолютно испортился характер. Он стал придирчивый, раздражительный, при том, что он, в общем, перестал пить. Mm-hmm. Это ему нужно было все-таки, наверное, пройти курс реабилитации еще и психолога, да, скорее
знаете,
всего?
Да, скорее всего, да. Но потом тут большое значение имеет, как он лечился. Вот если он лечился такими одномоментными, мощными методами, вот, типа кодирования, о котором мы можем потом как-нибудь поговорить, потому что все уже больше миллиона, наверное, людей закодировалось, а все, что это такое, никто не знает. Вот. Так вот, когда такие вот резкие сразу же перепады в жизни человека бывают, когда вот он еще вчера пил постоянно, а на следующий день уже не пьет. Вот у него действительно бывает такое ощущение, что вот он как-то он не знает, чем делать.
Ну, как человек, бросивший курить, тоже.
Как бросивший курить, только вот ему-то лучше и лучше становится человек, который бросил курить. А этот человек выпадает из своей социальной привычной для него среды.
Человек, бросивший курить, тоже выпадает.
Ну, все-таки легче. Ну да, ну легче адаптирование идет. А тут со всех сторон приглашают, там, ну, в общем, ему трудно. Да, действительно, это меняется.
Очень хочу сказать. Можно? Пожалуйста. Вот в большинстве того, просто чтобы разъяснить... В большинстве того, что мы говорили, было много социальных факторов, а мы заметили, богатые пьют так же, как бедные, у них такие же проблемы, много физиологических ферментов. И на самом деле, к сожалению, психологии-то почти не было. С точки зрения психологии, здесь есть один момент, который не сказать, я просто не имею права, как я считаю. Он стоит в следующем. Алкоголь и наркотики. Вот не люди выбирают алкоголь, и не люди выбирают наркотики. Наркотики и алкоголь выбирают людей. Это случается с теми, у кого есть проблема, и ее надо решать. Это происходит не само по себе. К этому подталкивает наличие у человека некой проблемы. Для этого психологи нужны. Проблемы есть, на них свой наркотик найдется. Тот или другой плохой характер или выпивка. Какой-то канал найдется, нужно проблемы решать. Тогда и канал будет не нужен.
Согласны, Александр Сергеевич?
Да, конечно. Сказал, Сереж, да, да, конечно.
Я хочу просто спросить, Александр Юрьевич, а у вас есть вообще в интернете свой сайт? Можно посмотреть?
Там, да, вы знаете, там большая вот страница у нас есть, и она наполнена очень большим интересным материалом. Там можно много чего интересного прочитать об этой болезни, о том, как ее вообще лечат, там и вопросы пациентов, и ответы им. Ну, в общем, много всего хорошего. Адрес такой простой. 3v.magalif.ru magalif.ru.
Как слышится, так и пишется. Да. Да? Магалиф Александр Юрьевич, старший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии.
Врач-психиатр.
Врач-психиатр. Mm-hmm. Спасибо вам большое. Мы поняли, что мы в следующий раз встречаемся на второй стадии, mm-hmm. потому что с запоями
у нас тут много не выяснили. Да. А что уж потом третий, вообще не знаю.
А это, наверное, те черти, да, зеленые, да?
Александр Ильич, вот скажите мне, знаете, давайте вот маленький просто, вот Новый год уже приближается, вот сколько человек может выпить и должен выпить? Вот сколько?
Ой, я боюсь, что если я сейчас скажу, сколько он должен выпить, у многих мужчин будет проблема. Вот. Ну ладно, пусть, вы знаете, пусть пьют так, как они считают нужным. Единственное, что я бы посоветовал, все-таки вот немножко измените наши обычаи. Перед тем, как вы выпьете первые дозы алкоголя, покушайте хорошо, заполните желудок. Потому что алкоголь в основном всасывается не в желудке, а дальше, там, в кишечнике. И если в желудке нет пищи, то все это уйдет в кишечник моментально, и вы быстро опьянеете.
То есть никаких аперитивов?
Нет, вот аперитивы это не стоит делать, mm-hmm. да. Вот. И затем, это первое. Во-вторых, не торопитесь пить. Ну, не нужно друг за другом. Сделайте так, что после первой дозы алкоголя произнесите какие-нибудь длинные тосты.
Дарите друг другу подарки.
Дарите подарки, там Деда Мороза там встретьте. Вот. Особенно вот в начале, так чтобы вот растянуть вот этот вот период потребления алкоголя. Не смешивайте алкогольные напитки. Старайтесь пить, ну, это уже такая банальность, mm-hmm. вот, чтобы лучше не смешивать. Ну, а если все-таки вот так получилось, то тогда на следующий день, если вы будете себя плохо чувствовать, возьмите примерно пол-литра воды, выдавите туда лимон, хотите, так два туда выдавите, добавьте туда 1-2 столовые ложки меда, разболтайте и потихонечку все это дело выпейте. Вам поможет.
За будущий год просто это нужно будет выпить.
Да? Да.
Спасибо вам большое. До встречи уже в новом году.
До свидания.
Всего доброго.
Будьте здоровы.